предписанные обязанности. На? Не. Дух Янти пользуется в корыстных целях. Тхира. Разумные. Кама. Удовлетворение чувств. Артха. Экономического благополучия. Хетаве. Ради. Нисанга. Не имея материальных привязанностей. Ниаста. Отказавшись. Кармана. От кармической деятельности. Прашанта. Удовлетворенные. Шудачетаса. Обладающий чистым сознанием. Перевод стиха. Разумные люди, обладающие чистым сознанием, находят полное удовлетворение в сознании Кришны, освободившись от влияния гун материальной природы. Они действуют не в расчете на чувственное наслаждение, а выполняют предписанные им обязанности, движимые чувством долга. Комментарий Шрилы Прабхупады. Лучшим примером такого типа людей является Арджуна. Арджуна был кшатрием, и потому участие в войне входило в его обязанности. Обычно цари ведут войны, желая расширить границы своего царства, которым они правят, чтобы по-царски наслаждаться. Но в случае Арджуны все было наоборот. Желание наслаждаться побудило его отказаться от участия в сражении. Арджуна сказал, что мог бы отвоевать свое царство, вступив в сражение с родственниками, но не хочет этого делать. Однако, выслушав наставление Бхагавадгиты, которые убедили его в том, что его долг стараться доставить удовольствие Кришне, Арджуна, повинуясь его приказу, вступил в битву. Таким образом, он сражался не ради удовлетворения собственных чувств, а для того, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. Те, кто выполняет свой долг не ради удовлетворения собственных чувств, а ради удовлетворения чувств Господа, называют нисанга, что значит освободившиеся от влияния гун материальной природы. Слово «ньяста кармана» указывает на то, что все плоды своей деятельности такие люди отдают Верховной Личности Бога. На первый взгляд может показаться, что они просто исполняют свои обязанности, но их целью является не удовлетворение собственных чувств, а удовлетворение Верховной Личности Бога. Таких преданных называют прашанта, что значит полностью удовлетворенные. Шуда четаса значит обладающие сознанием Кришны. И их сознание полностью очистилось. Человек со скверненным сознанием считает себя властелином Вселенной. Однако тот, кто обладает чистым сознанием, понимает, что он вечный слуга Верховной Личности Бога. Вернувшись в положение вечного слуги Верховного Господа и посвящая ему все плоды своего труда, человек обретает умиротворение. Но тот, кто трудится ради удовлетворения собственных чувств, не ведает покоя. Этим сознание обыкновенного человека отличается от сознания Кришны. Есва дарма на духянти дира камарта хетаве нисанга няста кармана прашанта шуда четаса. Разумные люди, обладающие чистым сознанием, находят полное удовлетворение в сознании Кришны. Освободившись от влияния гун материальной природы, они действуют не в расчете на чувственное наслаждение, а выполняют предписанные им обязанности, движимые чувством долга. Путы кармической деятельности. Третья песня, глава 32, текст 5. Здесь говорится о том же, о чем говорится у Бхагавадгиты, и Шрила Прабхупада приводит этот пример в комментарии. Есть такие люди, которые выполняют свои обязанности только из чувства долга. Они не преследуют материальных целей. Может быть, трудно найти таких людей практически, это очень сложно сделать. Но Веда говорится, есть такие, бывают такие люди. В основном, однако, таких примеров нет. Очень сложно найти, потому что склонность к выгоде, она очень глубока. Сердце. Даже великие мудрецы, говорится, имеют эту склонность. Они борются с этой склонностью. И в духовной жизни мы также видим, что есть определенные трудности и препятствия, которые именно заключается в этом, в чувстве собственности. Чувство собственности исходит из эгоизма. Это уже вложено в наше сознание с рождения. Изредка встречаются освобожденные души, такие как Арджуна или Шукадева Госвами, Махараджа Парикшит, которые не видели мир таким образом вообще. Они понимали, что мир – это собственность Бога. Это сознание Кришны называется, или сознание Васудевы. Когда человек понимает этот факт, что ему здесь ничего не принадлежит в этом мире вообще. Обретает свободу. Потому что когда человек чувствует себя собственником, он попадает под власть этой собственности. Эти же плоды труда, это же богатство, эти приобретения, собственность становятся его хозяином, попадает в рабство этой собственности. Ягьярта кармано нетра локаям карма бандана, карма бандана. Запутанная деятельность, запутывающая человека, обуславливающая его, связывающая его, бандана, цепи, путы, карма. То есть деятельность, которая запутает человека. Усложнит его жизнь так же, как шелкопряд, кокон делает, он работает, и он сам оказывается внутри этого кокона. Карма, банда, например. И такая деятельность, говорится, она должна совершаться как ягья, жертва. Вот в этом суть практики деятельности в сознании Кришны. Каждое живое существо хочет счастья, это естественно. Демон у человека, который бы не стремился к этому. И когда Брама творил Вселенную, он сказал живым существам: вы хотите счастья, это понятно, к чему будете стремиться. Я создал вам условия для счастья. Вы можете быть счастливы только одним образом. Дал один вариант только, другого нет. То в Гите тоже написано. Можете быть счастливы, совершая яги, жертвоприношение. Совершая яги, человек может понять, что такое счастье на самом деле. Есть счастье, чувство собственности, есть счастье, когда человек использует свою собственность ради блага других, ради удовлетворения чувств Верховного. И Брама говорит, это и будет ваше счастье. Если вы хотите счастья, то только таким образом. И ягья, она помогает распределить собственность правильным образом в обществе. Если нет яги, собственность не будет распределена. Не помогут какие-то революции или какие-то другие катаклизмы, войны. Потому что затем снова власть вступает, жадность, зависть, другие качества, и снова собственность неправильно будет распределяться. Это главная причина конфликтов и разногласий между людьми, и вражда. И ягья означает, что нужно удовлетворить Верховного. Великие жертвоприношения, в то время, когда правил Махараджа Парикшита и Юдхиштхира, они включали в себя все богатства мира, собирались. Все излишки, которые есть, все собиралось на ягью. Это регулярно проводилось. То есть и браманы, они знали, когда проводить такие яги, они говорили это царям, цари собирали это в форме налогов, через власть, через силу, они подчиняли других царей, другие царства, как императоры, это были всего мира. И подчинив весь мир, они совершали яги, для этой цели совершалось, для того, чтобы сделать ягью. Если мир не будет единым, то нельзя сделать ягью большую, как сейчас. Никто не сможет такое осуществить на практике, потому что все государства раздроблены, междоусобицы есть, своя экономика, своя политика. И чтобы объединить всю экономику и политику, иногда в ведические времена объявлялась война, то есть коня пускали. То есть конь забегает, и понятно, это вызов брошенный. Если я принимаю этот вызов, я могу сражаться. Если я не согласен с императором, не считаю его власть абсолютной, я могу сражаться и в битве доказать, что я сильнее, прав. Или император победит меня, тогда я должен признать его власть снова. И Юдхиштхира пускал коня вот по всему миру. Но никто не был против. Все только радовались. О! Юдхиштхира коня прислал. О, замечательно. Будем чатать в Яге. Яге будет скоро. Жертвоприношение. Потому что смысл был победы, чтобы все люди сотрудничали в одном направлении. Итак, есть царство, богатство и цари. Они постепенно забывают об этом общем принципе жертвы, яги. И они хотят отдельной независимости какой-то существования, своих богатств, своего наслаждения. Поэтому император, он пускал коня время от времени. Чтобы не было разных государств, разных стран, знаете, вот этих разных политик всевозможных. В этом такой был смысл. И Юдхиштхиру все любили. В то время ни одного врага не было. Один был враг, это был Джарасандха. Это была проблема, потому что когда совершается раджасуя, ягья, весь мир должен участвовать, не должно быть врагов. То есть пока враги не устранены, эта яги не должна, не может осуществиться. Весь мир примет участие, и тогда Джарасандха не принял власть у Юдхиштхиры. И Кришна думал, что же делать? Спросил Нараду Муни об этом. Ну, Кришна знал, что делать, конечно. Но он спросил, потому что Нарада очень мудрый, и он хотел, чтобы все послушали, что скажет Нарада Муни. И Нарада Муни сказал, что вы должны бросить вызов Джарасандхе. Если бы Кришна сказал, то могли бы осудить, а он просто пристрастен к пандавам. Он любит пандавов, у них какие-то родственные отношения, они двоюродные братья с Арджуной, поэтому Нарада Муни, он беспристрастный, все это знают, во всей вселенной известная личность. Говорит, Нарада Муни сказал, нужно убить Джарасандху. Ну, значит, нужно. Бросили вызов, они пришли к нему переодетыми. Переодетыми они переоделись в браманов. Ну, было странно смотреть, потому что сразу было видно, что это не браманы. У них были фигуры кшатриев. Очень сильные плечи, руки длинные, как колонны. Там Пхимасена был, знаете, гигант такой. Они смиренными браманами притворились. Одели какие-то шкуры на себя. И пришли туда такой уверенной походкой, вошли к Джарасандхе, как цари низкими голосами стали разговаривать, привыкшим отдавать приказания. И Джарасандха сразу понял, это не браманы. Он узнал их. Это ты, Кришна. Это ты, Арджуна, это ты, Пхимасена. Но раз вы пришли ко мне как браманы, он решил их немножко устыдить. Просите, чего хотите. Это оскорбление для кшатрия. Кшатрия никогда ничего не просит. Он в сражении все добивается. Не будет просить милостыню. Это позорно для него. Браманы просят милостыню. Вы пришли как браманы, просите милостыню. Что хотите? Ну, царь, видите, большой царь. Он считался выше Юдхиштхиры, выше Кришны даже. Ничего особенного. Поединок. Хотим поединок. Просим о милости. Он рассмеялся. Очень хитро устроили. Ну что ж, я принимаю ваш вызов. Но с тобой, Кришна, сражаться не буду, ты трус. 18 раз ты убежал с поля битвы. 17 раз ты меня победил, 18 раз ты убежал. Поэтому ты трус. Так думал Джарасандха. Арджуна, ты не годишься, ты мне не соперник. Вот Пхимасена, он равный мне по силе, я буду с ним сражаться. Вызов был принят. Это было ради Раджасу Яги. А Раджасу Яги ради удовлетворения Кришны. Так все было задумано. Великая Яги была. И Джарасандха, знаете, он много имел пленных людей, много богатств, он скапливался для себя, жертвоприношения не совершал для блага всего мира, нет. Он о своей власти больше заботился. О своих подданных заботился только как хозяин о животных заботится, знаете. О домашних животных хозяин заботится о них, чтобы потом съесть. Это демонические цари. Они будут заботиться о своих граждан, потому что граждане дают им прибыль, работают на них. Пока они работают, он заботится о них. Если же страна разваливается, мы видим, что некоторые цари современного мира не избегают своей страны. Деньги забираются и избегают в другую страну. Скрываются где-то. Это демонические цари. Праведные цари, они живут с народом всегда. И Джарасандха был демоничным царем. И они вступили в сражение, и Пхимасена не мог победить Джарасандху. Однажды вечером он сказал об этом Кришне, признался, хотя ему было достаточно стыдно признать свою силу. Он сказал, вот уже около месяца мы продолжаем этот поединок. Я использовал все свое искусство, всю свою силу. Я тебе говорю, Кришна, честно, что я не смогу победить Джарасандху. Пхимасена не мог. Это значит, что никто бы не смог убить этого человека в то время, кроме Кришны. Но Пхимасена сказал, я должен сражаться с ним. Он выбрал меня, и я не могу. Он сильнее. Кришна сказал, ну есть тайна рождения Джарасандхи, и никто не знает эту тайну. И победить его можно, только знав этот секрет, поняв этот секрет. Тайна рождения есть. Я тебе скажу об этом, Пхимасена. Я знаю эту тайну рождения. Джара. Джара, это его мать. Это ведьма. Сандха, сын. Он сын ведьмы. Поэтому такой сильный. Его воспитала Джара в лесу. Одна царица родила ребенка, мальчика, из двух половинок. Не был ребенок. Две половинки были. Не знала, что делать с этими половинками. Отнесите в лес туда куда-нибудь. Отнесли в лес, Джара нашла эти две половинки, и она знала, как соединить их. Соединила две половинки, и получился Джарасандха. Она его вырастила там. И вот Кришна говорит, Убить его можно только таким же способом. Расщепить надвое. Так. Одну ногу, другую ногу, и вот так. Другого способа не существует. Его даже проткнуть им нельзя. Джарасандха его воспитал соответствующим образом. Фима подумал, здорово, я теперь знаю секрет. И на следующий день применил этот секрет. Опрокинул Джарасандху на землю, наступил одной на ногу, и взял рукой за другую ногу и расщепил надвое. Кришна заплодировал, здорово, Фимасена. И бросил обе половинки. И немедленно у него раз, срослись. И снова Джарасандха дерется с ним. Фимасен не знает, что делать. Смотрит на Кришну, не знает, что делать. Не помогает. Второй раз то же самое, все срастается. И он снова готов к сражению. Фимасен, я не знаю, что делать. Он сказал, Фимасен, думай головой. Не так нужно делать, а вот так нужно положить половинки. Тогда не срастется. А как он так срастется? Или верни наоборот половинку. Так, Фима победил Джарасандху. И вы после этого совершали ягью. Итак, есть люди жадные, не так ли? Они копят. Что нужно делать? Как-то нужно эти деньги отнять у них. Для общего блага. Как коммунисты делали, помните? Они взяли революцию, устроили, разобрали всю эту собственность богатых людей, буржуазии, и распределяли, стали национализировать как бы. Настояние нации, земля крестьянам, мир народам, то есть распределить собственность нужно было. Но в этом не должны участвовать обычные люди в распределении суток. Рабочие не должны принять в этом участие. Рабочие крестьяне вообще не должны этим заниматься, политикой. Это дело кшатри, это их дело, военные. Если кто-то много собирает собственности, то если это вайшья, то кшатри скажет ему, налог. Слишком много, зачем тебе столько? Давай сюда, сюда самое лучшее, царю нужно все лишнее, царю нужно отдавать. А царь распределяет для всех, с помощью яги. Если царь не совершает яги, это вообще не царь, теряет квалификацию. Его рано или поздно свергают все равно, устанавливают демократию. Так же происходит. Зачем такие цари нужны, если они становятся вайшьями? Накапливают для себя, накапливают. Нет. Царь, он поддерживает свой престиж, авторитет с помощью совершения жертвоприношений. Даже Дуритхана знал об этом. Сейчас, конечно же, никто не знает об этом. Все это наука ушла. Поэтому нет такого понятия, как царь. Есть президент. Есть какой-то совет министров. Есть перевыборы, выборы. Нет полной ответственности за это. Сейчас другое время. Несколько иные времена. Но в то время мир поддерживался именно яги. Царь собирал богатство для совершения яги. Итак, все богатства собирались в одно место. Устраивалась арена жертвоприношения. Иногда очень-очень большая. Это было, может быть, несколько километров площадью. Арена, где разжигали огонь. Очень-очень большая. Сейчас такие жертвоприношения невозможны. Не хватит никаких ни денег, ни топленого масла в мире столько не взять. Даже не найти. То есть Кали-юга, она непригодна для таких процессов. Но люди делали в прошлом это. Они сжигали в огне топленое масло, зерна, читали мантры. И вся утварь, вся посуда для совершения яги была из золота обязательно. Серебро и много-много золота. То есть это вот богатство нужно было для этого. Чтобы это обратить в золото, также излишки зерна и других вещей, все это прилагалось в ягью. И затем вся эта утварь, использована в яге по правилам совершения жертвоприношения, она выбрасывалась на улицу. Люди ходили мимо этих гор золота потом. И не возбуждались. Почему? Потому что яги удовлетворяла у моих людей. Если нужно было кому-то что-то, он мог бы взять прямо на улице. Как сейчас железо можно прямо на улице найти. Железный век. В золотой век все было на поверхности. Все необходимое для жизни. И так, ягья. И она, эта ягья, Мудритрия Верховного, она была причиной как бы этого материального процветания. Есть пример в ведах. Если пищу положить в желудок, то все тело будет очень здоровым и сильным. Но другие части тела не могут наслаждаться пищей, только желудок. Желудок наслаждающийся, Бог наслаждающийся. Его природа получает наслаждение. Остальные зависят от его наслаждения. Если желудок доволен, удовлетворен, все тело также получает достаточно энергии и счастья. И когда Бог отвечает на эту ягью, то материальная природа начинает процветать сама. Это написано в Бхагаватам, что во время правления Юдхиштхиры реки они производили драгоценные камни, они давали удобрения, то есть было множество злаков, минералов. Все необходимое давала природа. Не какие-то производства там, упаковок новых, знаете. То есть все, что нам нужно, это продукты природы, больше ничего. И когда их недостаточно, то никакая цивилизация не может это чем-то заменить. Пропаганда говорит, вы же не сможете зерно производить у себя на фабриках. Нужна земля и зерно. Хорошая земля должна быть, вода и прочее, вот эти стихии. И прогресс материальной цивилизации не обеспечивает людей здоровой пищей. Если нет здоровой пищи, нет хорошего мышления, нет сильного ума и чувств и так далее. Нет возможности осознать Бога. И пища очень важна. И хорошие яги означает, стихии природы очищаются тоже. Очень важный момент. Например, ум человека. Если он нечист, то и тело становится нечистым тоже. Даже запахи от тела будут нечистыми. Да, состояние ума зависит. Если ум очищается, и тело тоже очищается. Это известно. Также и материальный мир, там, где живут люди, если ум людей становится нечистым, деятельность нечиста, и загрязняются стихии тоже. Воздух, вода и все остальное, и пища. И это, в свою очередь, продолжается. Нечистая пища, тело состоит из нечистой пищи, значит, уже есть, естественно, стандарты чистоты, меняются, эталон. То, что сейчас считается святостью, раньше считалось материализмом. Сейчас эталонов нет таких высоких, как это было. Прабхупада, скажем, в нашем движении установил очень высокие стандарты, мы видим. Настолько высокие, что люди не представляют, как можно жить таким образом, следовать всем этим вещам. Без мяса, рыбы, яиц, без всех интоксикаций, даже чай, кофе они не пьют, видите. Не играют в азартные игры, не занимаются сексом вообще. А если занимаются, только для зачатия детей. Ну, то есть, это высокий уровень чистоты, он неприменим к большинству людей сейчас. Даже среди преданных, мы видим, не все могут строго-строго еще следовать этим принципам. Хотя этому можно научиться, каждый человек должен научиться этому. Такова наша природа, жить в чистоте. Это лучше, чем жить в нечистом состоянии. Человек будет счастлив. Но эти стандарты в прошлом, они были естественные. То есть для любого человека. Таково свойство человека. Он может управлять чувствами, должен научиться этим. Если он не может, то он не является человеком. Он больше будет напоминать по поведению животное. По своему поведению, по качествам, по взаимоотношениям. Будет разумное животное. Как во Вселенной есть такие разумные животные. Например, есть тигры такие на более низших планетах. Они там охраняют грешников, людей. Они... Есть такие тигры, которые имеют разум человеческий. Видите, какая опасная вещь получается. Разумный тигр вы встречаете. Интеллект такой же, как у вас. И он тигр при этом. Вот. И человек, если он теряет этот стандарт чистоты, этот духовный эталон, он становится тоже разумным, но животным. Опасным же, более опасным животным. Это самое опасное существо в мире, человек. Никакие другие живые существа не способны разрушить мир. Нет. Они, конечно, едят друг друга, но они так только и поддерживают гармонию, баланс. Так устроена природа. Но человек может разрушить весь мир полностью. Все живое. Виды жизни уходят под влиянием агрессии человека. Нации гибнут и прочее. Это опаснее, гораздо опаснее, если человек разумен, и он живет как животное. И почему? Потому что ест нечистую пищу. Он ест мясо сейчас в основном, рыбу, яйца. Он без этого вообще не мыслит. Другой для него не пища, а только гарнир называется. Гарнир – это не пища. Это добавка к пище, они говорят. Таково сознание. И когда он ест мясо, то его желудок становится слишком активным, потому что переварить мясо труднее. И поэтому появляется, естественно, склонность к алкоголю. Что алкоголь помогает переваривать. Алкоголь – это жидкий огонь. Если зажечь спирт, он горит. Жидкий огонь. Он помогает пищеварению мясоеда. Поэтому, естественно, он склонен к вину, к алкоголю, к водке. Такой человек стала уже естественной традицией. В любом киоске это можно купить, видите, сейчас. Раньше не было такого вообще. При времена Ютыштира никогда водкой так не торговали, знаете. Не было необходимости такой. Считаю. Но сейчас именно как бы необходимость даже. Человек, как это надо, это нужно каждый день по чуть-чуть или там раз в неделю хотя бы. На праздник это святое дело вообще. Какой же праздник без этого? Там много местных блюд, и спиртное должно быть, потому что иначе сложно будет. И вы едите мясо, говорится, и что же происходит? Это стрессовая тяжелая пища. С точки зрения именно пищи, килокалории мы не смотрим. Дело не в килокалориях, а в ее как бы состоянии. Есть состояние, умонастроение пищи. Любая пища имеет умонастроение. То есть мы едим, и мы что-то ощущаем, влияние пищи на свой ум, на свое сознание. Это убойная пища, она стрессовая. Это тот, кого забили, он испытал страх смерти и боль смерти. И вот он стал пищей теперь. И эта стрессовая пища, она также, некоторый стресс, возбуждение активизирует эти центры. Это отражается на гениталиях немедленно. И гениталии также возбуждаются без всякой причины. Даже если нет никакой причины, гениталии возбуждаются у человека. То есть центры задевают эта пища, тонкие центры, психофизические. И смерть и секс, они очень связаны по этой причине. И затем он думает о противоположном поле. Это навязано ему питанием и вот этой культурой. В культуре мясоедов обычное дело иметь любовников, любовниц. Западный мир тому пример сейчас, это в России также. И извращенные всякие вещи, они браки между мужчинами устраивают, уже официально это разрешено. Вот в Финляндии год или два назад принял такой закон, недавно буквально, что официально уже браки между мужчинами есть, пожалуйста. Детей заводят, ну, по-другому там нашли способ, как это делать. То есть сумасшедший дом. А почему так происходит? Причина – мясо. И также войны – тоже причина мяса. И эти стандарты, мы говорим, вот такие высокие стандарты, что люди не привыкли к ним. Но если человек совершает яги, он может достичь этих стандартов. Яги освобождают его от этих нечистот, мыслей и прочее. Так люди совершают яги. Например, наши яги – это санкиртана яги. Хорошо, мы собираемся, вот мы поем, если мы это делаем хорошо, правильным образом. Если еще присутствует, скажем, духовный учитель, то мы чувствуем, что все счастливы. И, собственно говоря, ничего особенного-то не нужно в жизни. Наши материальные желания сильно уменьшаются. Мы видим, что нет необходимости, просто ум возбужден, и кажется, что нужно то, а на самом деле не нужно это все. Ум возбужден, воспален. Если ум воспален, кажется, что я без этого просто жить не проживу. Я просто умру, если не получу этого. Пьяница говорит, если я не выпью сегодня, я умру. Или наркотик, то же самое. Ум воспален, ему кажется, что без этого нет, нельзя прожить. Но в спокойном умонастроении человек понимает, что 90 с лишним процентов того, что он хочет получить в этом мире, ему не нужно вообще. Нет необходимости в этом для его жизни. И так эти стандарты, они исходят из чистого образа жизни, или они помогают нам подняться на уровень чистоты также, то есть следованием стандартам. Но мы знаем, что никакой человек не сможет следовать, если его не побудить к воспеванию святого имени. Вот это главный момент. Невозможно. Чувства нельзя обуздать, если они активны, если они требуют наслаждения, их не остановить. Поэтому святое имя, оно приносит удовлетворение сердца. И тогда становится возможным следовать на этим наставлениям высокого уровня чистоты. Вот эти стандарты, их необходимо повысить для того, чтобы изменить жизнь человека. И это чувство долга называется. Почему я должен это делать? Мне не хочется. Мне хочется других вещей. Но есть чувство долга. Вот оно должно быть развитым, чувство долга. Ради достижения высшего смысла жизни. То есть я человеческое существо, и мой долг познать самого себя, понять свои взаимоотношения с Богом. Это высший долг, называется санатана дхарма. Санатана дхарма, дхарма долг. Этому нужно обучать. Потому что многие скажут, ну я сомневаюсь насчет Бога. Или какое мне дело до Него, если Он есть. Я не думаю о каких-то взаимоотношениях с Ним. Вообще нет таких понятий. Он как бы отвергает, это путь адхармы. Адхарма означает, я хочу делать то, что мне нравится. А ограничения вообще никакие не могу принять. Зачем? Зачем принимать ограничения? Для чего же я живу тогда? Что себя ограничивать постоянно? Какой же в этом смысл жизни? Мне кажется, смысл жизни в другом. Наоборот, удовлетворять свои чувства как можно больше. И вот это и есть путь к адхарма, путь к разрушению. Вот такие люди, они разрушают себя. Удовлетворение чувств, оно порождает безбожие. Порождает агрессию, насилие, неудовлетворение. То есть все несчастья исходят отсюда. Жизнь человека сравнивается с самолетом, который взлетел в воздух. Он взлетел в воздух, и если там какая-то неполадка в этом самолете, то уже помочь нельзя. Можно только советы давать. Но помочь может только сам себе этот самолет, внутри себя найти возможность. Вот жизнь человека – это большая ответственность, большой риск. И большая удача одновременно. Пока, конечно, самолет не взлетел, нет проблемы. Пока ребенок маленький, проблемы еще как таковой нет. Маленький ребенок означает, что у него не пробудилось сексуальное желание, вот, которое является вот этим самоответственным чувством. Это самая ответственная вещь, которая есть в человеке. И у детей оно не проявлено, поэтому они еще не несут большой ответственности за поступки. Ошибки не могут совершить. Самая серьезная ошибка – это ошибка между мужчинами и женщинами. Вот, вот в чем жизнь наказывает людей в основном. Вот тут уже маленькая неосторожность, и самолет может уже упасть. Это всегда рискованно. Здесь риск. Когда мужчина и женщина общаются, это большой риск. И сравнивается мужчина масло, а женщина огонь. И риск в том, что если масло непосредственно в огонь попадет, будет взрыв просто, это все сгорит, пожар начнется. То есть даже мировые катаклизмы, они связаны с этими отношениями мужчин и женщин. Психология. И она разрастается в политику, в другие какие-то, проникает в социальные сферы, что люди, они стремятся к удовлетворению чувств, и поэтому они раздражены, они гневаются, не соперничают, дерутся друг с другом за объекты чувств. И высший объект чувств – это мужчина и женщина. И, скажем так же, как пилоты, они садятся в самолет сначала, какой-нибудь тренажер. Он не летит, нет, он имитирует что-то. На экране просто видит, что вот сейчас такая скорость, хотя это компьютерная техника. Нет риска. Тут вы можете делать неосторожные вещи, иногда даже баловаться, это сойдет с рук. Пока дети маленькие, они так вот себя ведут, они не чувствуют какой-то опасности в этом. Но если вы садитесь в настоящий самолет, пришло время, вы обучены, в какой-то момент вы должны набрать реальную скорость. 400-500 км в час – это большая скорость очень. Иногда еще и больше реактивные самолеты. Вот, и вы должны точно найти место взлета. Точно. А если вы не найдете, самолет упадет. Если вы слишком долго затянете, вы врежетесь в полосу там какую-нибудь, в пахотную часть земли. Вы должны точно, точно. И там секунды играют значение уже роль. Один летчик мне говорил об этом. Остается, скажем, там 7... сколько-то километров до посадки, когда шасси должно касаться, и у вас в запасе всего 7 секунд, он говорит, когда вы должны уже сделать самую последнюю операцию, очень точно посадить самолет. Точь-точь. Вот если вы промажете немножко, и будет беда. Чуть-чуть там шасси не на месте или еще что-то, проблема. То есть каждое движение, каждое должно быть осмысленно и очень точно. И вот это пример того, как человек, когда он становится зрелым, он должен жить в жизни. Он должен не совершать ошибок. Такие серьезные ошибки, которые приводят к катастрофам. И жизнь людей сейчас – это сплошная трагедия у каждого. В личной жизни. Каждого копнуть. Столько проблем в семье. Почему совершаются ошибки? И причем помочь здесь никто не может, потому что это ваш самолет. Семейная жизнь – это ваш самолет. Вам могут помочь только советами. Но эти отношения изменить можете только вы сами. И отсюда это понятие дхарма – долг. То есть научись действовать из чувства долга. Кажется, может быть, хорошо полетать на самолете, туда-сюда погонять, знаете, на крыльях. Но там больше речь будет идти о долге. О том, что нужно просто точно и правильно все делать. Это главнее будет, важнее. И когда вы это освоили, да, вы тогда можете заметить еще другую вещь. О, полет, я чувствую полет теперь. Ну и так, что вы сразу чувствуете полет и забываете обо всем. И вы разобьетесь на такой скорости. Подобным образом люди встречаются, образуют семьи и сразу хотят наслаждаться, сразу же. Полет души, любовь у них. И что с этой любовью происходит потом? Разбивают себе головы люди, вот и все. Не только свои головы, и дети разбивают свои головы, потому что развод касается абсолютно каждого члена семьи. Ничего не стоит, не затронутым Рупат говорит. Все разрушается, все очень сильно беспокоится. Я говорю об этом, потому что очень много вижу таких примеров, когда езжу, это самая главная проблема. Сплошные несчастья, даже у преданных на этой почве. На почве личной жизни это такие проблемы. Никто не знает, как устроить личную жизнь, но здесь говорится, дхарма, из чувства долга нужно действовать. Это прежде всего номер один, потом уже все остальное, счастье будет дальше. То, что кажется сначала как мед, а потом яд, это счастье в гуне страсти, мы хотим сразу мед, но потом будет яд. Но в гуне благости сначала мы принимаем долг, ответственность, обязанность, принимаем на себя такую роль, разумную роль. И счастье в конце, мед в конце. Сначала это подобно яду. Приучить себя к ответственности, к обязанностям ежедневным. Так вот, женщины думают, молодые. То выйти замуж, значит, знаете, что такое? Стирка, кухня и всю жизнь потом. Я не хочу этих обязанностей. Я хочу гулять туда, хочу гулять сюда. Вот такой муж мне нужен. Который купит мне автомат, машинку стиральную. Который наймет няньку с детьми сидеть. А я хочу быть свободным на самом деле. И вот эти идеи, вот такие идеи. Человек не готов к какому-то самопожертвованию в жизни. Он готов к чувственному наслаждению. И так разрушаются жизни людей. Потому что без дхармы нет вообще основы никакой. Нет никакого постоянства. Нет дхармы, означает нет обязанностей. Наслаждаться. В этом случае закон меняется. Смотрите. Зачем брак вообще создавать? Ну, можно создать, поскольку мы цивилизованные люди. Но тогда нужно создать и развод. Мы же свободные люди. А вдруг мне надоест муж или жена? Вдруг мне больше не будет приятно с ним находиться или с ней? Тогда дайте мне возможность нормально уйти и создать новую семью. Я становлюсь законом. А это не является законом Бога. Это закон придуман похотливым человеком. Один преданный сказал, я хочу развестись со своей женой. А все почему? Ну, надоело нам все. Больше не могу жить. Не можем. Все вот так. Уже мы враги. Давно. Я говорю, хорошо, вы враги, но а почему хотите развестись? Зачем? Он очень удивился. Я говорю, ну, ответь на вопрос. Ну, я понимаю, бывает такое. Бывает, что вы уже как враги становились, потому что вы пришли сами к этому оба, совместными усилиями. Вы не исполняли свои обязанности. Вы требовали что-то друг от друга, но сами ничего не хотели делать. Ну, объясни, хорошо, если даже так, почему хочешь развод? Стал думать. И не было ни одной причины, только одна причина потом объяснил, сам понял. Жениться еще раз. Вот тогда можно развод. А когда говорится, нет разводов. Вот муж и жена ссорятся. Я, если они ссорятся, говорю, давай разведемся. А в те времена они не могли так сказать, давай разведемся. Не было разводов. Они ссорятся, но развода нет. Тогда какой выход? Они ищут выход в другом месте, видите? И они находят правильное решение. Нужно измениться. Вот это правильное решение. Почему муж и жена сталкиваются? Потому что у них вожделение, у них желание господствовать друг над другом, они борются. И когда они уже не могут жить вместе, вот таким образом, они должны измениться. Брак очищает таким образом. А не так, что ах, так, я ушел, все. Пошел к другому, пошел к другой. Но тогда я не изменюсь. Я становлюсь животным просто. Собака тоже ходит туда-сюда, спаривается со всеми. И там у нее дети, и там у нее дети, и у нее везде дети. Собачья жизнь называется. И как же человек может быть счастлив в собачьей жизни? Непонятно. Это очень важный момент. Поэтому веды говорят, нужно понять законы дхармы. Это для человека описано. Животное следует своей природе, естественно, без писания, без образования какого-то. А человеческое существо, наделенное разумом, свободой выбора, необходимо, чтобы оно регулировало себя самостоятельно знанием, образованием должно иметь человек, понимание жизни, понимание Бога, души. Это гармонизирует наши отношения. Итак, жизнь не будет легкой, не нужно искать легкой жизни, это большая ошибка на самом деле. Легкое путешествие на другие планеты, знаете, есть такое название? Есть легкое путешествие. Но это в конце жизни. Это только в конце жизни будет все легко. В момент смерти все будет легко, если мы эту жизнь прожили правильным образом. Если мы очень легко прожили эту жизнь, то к смерти будет очень сложно. И старость будет как проклятие, а смерть тем более. И так человек должен освободиться с помощью дхармы, очиститься, освободиться от всех ложных концепций, от чувства собственности и с легкостью уйти из этого мира на другую планету. Они хотят на Марс, они вот летят туда постоянно на Марс. И все эти попытки их практически неудачны. Большие там аппараты запускают, тяжелые очень. Иногда они взрываются, да, летают, но так или иначе никакого толку этого нет. Миллиарды долларов на все это. И просто мы же тоже без дела не сидим. У нас Галука Вриндавана план. Без космических кораблей. Не нужны никаких космических. Душа духовно легкое путешествие будет. Не в какой-то консервной банке, знаете, в Тамагуне. Лететь куда-то. Ну и так красиво лететь в космосе. В Тамагуне. Вот в такой банке, в тесной. Что там нужно минимальный расчет. Там не будет у вас таких больших комнат с фонтанами. На ремнях будете спать там где-нибудь под потолочком, вот в такой вот капсуле полгода находиться. Ну, дышать тем же воздухом, который вы выдыхаете, пить ту же воду, которую вы в туалете выливаете, через очиститель проходит, вот, и вы полет. Легкое путешествие на другие планеты называется. Есть консервированную пищу постоянно. Один космонавт однажды, он им такие вот тюбики дают. Консервы, если возможно. Консерванты. На долгое время там. Месяц-два там они на орбите где-нибудь. Что-то живое запрещают брать, потому что это бактерии, мало ли что. Запрещают вообще там свежие какие-то зелень брать. Но один космонавт, он протащил с собой туда пучок зелени. Спрятал где-то там, его не нашли. И взлетели, и все, пучок укропа остался. Он там как-то хранил, не знаю где, в секрете. И через какое-то время он достал его, и все были просто в шоке, когда увидели пучок укропа. Были так счастливы, чуть не заплакали от радости. Это вам легкое путешествие. Можно и в такой консервной банке на Галоку Вриндавана добраться. Там даже неделю прожить, большая аскеза. Но Прабхупада говорит, мы едим укроп, видите, нам не нужно в консервной банке сидеть. Можем есть свежие фрукты, овощи, жить, наслаждаясь жизнью, служа Кришне, а в конце легко уйти к Богу. Без всякой такой уж аскезы. Разумные люди, обладающие чистым сознанием, находят полное удовлетворение в сознании Кришны. Но это только обладающие чистым сознанием. Другие люди не найдут полного удовлетворения в сознании Кришны. Они найдут недостатки. Неразумные люди найдут сразу недостатки. Конечно, недостатков тут куча. Разве каждый из нас не является таким недостатком? Но они не понимают процесс. Вот в чем их проблема. Сознание загрязнено, процесс не понимают. Что, да, здесь тоже есть недостатки, и могут уйти. Но на самом деле это их видение, говорит Прабхупада. Недостатков в процессе нет в самом. В людях есть недостатки, а в процессе нет. И процесс очистит. Так же, как если пища на огне, она сварится со временем. Я могу потрогать, о, она там, эта пища совсем нехороша. Да, но она же в процессе. Вы делаете заключение? Нет, вы не можете делать заключение, она в процессе находится. Вы должны сделать заключение в конечном итоге, когда будет конечный результат. Пока есть процесс, вы не можете правильно оценить. Как есть пример, собака приходит в храм. И смотрит собака. Собака вообще не чистое животное. Хотя здесь собаки живут в квартирах, это примерно будет непонятный, но вообще собака, она не должна жить в квартире. Она ест там какие-то кости, какие-то вот такие вещи на улицах. Но собака приходит в храм, это пример просто. И она думает, очень чистая. Почему так чисто? Например, собака, она с улицы приходит в храм. И она не может понять, почему так чисто. Никакой грязи вообще нет. Не может быть. Должна же быть какая-то грязь. Везде есть грязь. Я кругом, я облазила все помойки. Везде есть грязь. Мой опыт жизни такой. А здесь чисто. Она проходит, садится в угол и накладывает кучу. Это ее же собственное видение. Так же здесь. Люди с чистым сознанием найдут удовлетворение в процессе. Уже в процессе сознания Кришны, не говоря уже о том, когда они достигнут конечного результата. Они уже будут полностью удовлетворены в процессе. Это люди с чистым сознанием. Они будут очень терпеливы. Они знают, что эти недостатки, они уйдут, процесс очистит нас всех. Лишь время. Уже это происходит, он уже это видит. И с опытом мы больше и больше будем умиротворяться. Какие проблемы люди не приносили в нашем движении, мы не будем беспокоиться, мы знаем. Главное оставаться в процессе. Все это очистится. Сейчас у каждого есть сложное эго, и общаться не так-то просто. Но со временем будет меньше, еще меньше, еще меньше. И наш нектар отношений будет больше. И мы будем ценить, что мы прожили вместе, путь соли съели. И теперь, наконец, мы можем служить Кришне вместе. Такой нектар, оказывается. Можно общение довести до такого совершенства с людьми, чтобы быть счастливым. Сейчас даже близкие люди не могут быть счастливы. Но преданные должны научиться этому искусству, быть счастливым. Сознание должно быть чистым. И этот расчет на выгоду, здесь говорится, что это влияние гун природы. Вот так можно и понять, что я не освобожден. Неосвобожденный он надеется на какую-то выгоду. Даже желание освобождения, говорит, это все еще влияние гун. Это живое существо по своей природе, оно уже освобождено. Если он занимается деятельностью в сознании Кришны, он вообще не должен думать об освобождении от страданий. Что этот момент уже присутствует. Прабхупада говорил, вы заняты служением Кришне, вы уже освобождены. Прабхупада, но мы не чувствуем освобождения. Да, но процесс таков, что процесс сам преданного служения выше освобождения. И когда вы в нем находитесь, вы освобождаетесь автоматически. Вы не должны планировать эти вещи. Так же, как, например, в нашем обществе все вегетарианцы. Преданный вегетарианец уже по определению. Нам не нужно еще вегетарианский клуб открывать, правда же, для преданных? Что убеждать стать вегетарианцами? Здесь нет необходимости, уже включается понятие вегетарианства в сам процесс. Также и в этот процесс включено уже понятие освобождения и все другие. То есть преданное служение – это высочайший уровень сознания. Это включается все. Кришна – это большой водоем, говорится в Гите. Сознание Кришны – большой водоем. Все остальное – маленький водоем. Если у вас есть большой водоем, больше ничего не нужно. Все включается туда. Вся вода включается в этот водоем. Как вся вода на этой планете – это вода из океана. И реки, и озера, и все это вода океана, на самом деле. Просто выпаривается с помощью солнца, циркулирует, но это одна и та же вода. Также есть только один водоем, на самом деле. Также есть только сознание Кришны, а все остальное лишь оторванная часть этих вещей. Если же мы увидим все это в целом, мы увидим только сознание Кришны, этого достаточно уже. Как иногда тут скажут, только Кришна, только Кришна. Ограничение, правда? Но Кришна – это Бог. Кришна – это Абсолют. Кришна – это все, все энергия Кришны. Поэтому в этом случае о выгоде речи быть не может никакой, потому что все есть Бог. Васудева сарвам ити самахатна судурлаба. Редкие души видят это, что все есть Бог. Васудева сарвам ити. Все сущее есть Бог. Поэтому, если человек видит таким образом, что ему здесь ничего не принадлежит в этом мире, и не имеет никаких материальных желаний, выгоды, тогда что он здесь будет делать? Чем заниматься? Есть долг, предназначение. Вот в чем смысл высший. Да, Харидас Такур повторял 300 тысяч имен ежедневно. Дал обет. Господь Читания сказал, это нити ситха. Харидас Такур. Освобожденная душа. Однажды, когда пришел к нему Господь Читания в Пуре, Харидас не сидел, а лежал. Он почти не спал, не ел всю жизнь. Был погружен в постоянное воспевание святых имен. А тут он лежит. Что случилось? Ты заболел? Нет, говорит, все нормально, но какие-то проблемы с телом. Я не исполнил вчера свой обед. Я не смог повторить 300 тысяч. Он был очень старым уже. Уже стал немощным. Господь Читания рассмеялся. Харидас, зачем тебе какие-то обеты? Ты не ситха, нет необходимости. Ты можешь вообще не повторять святую. У тебя сердце бьется со святыми именами. Можешь не повторять, это формальность просто для тебя. Хорошо сказал Харидас? Ну тогда объясни, а в чем смысл моего существования здесь? Тогда зачем я живу? Нет никаких желаний. Нечего здесь делать. Мир принадлежит Богу, это не мой мир. Здесь никаких притязаний, никаких желаний нет. Зачем я здесь? Единственная причина его была просто исполнение долга. Потому что исполняющий долг служит примером для других. Написано в Гите, быть примером для других. Вот для чего преданный совершает свою деятельность. Он совершает ее для отдачи, для совершения яги. И это есть пример. Иногда даже освобожденная душа приходит сюда, чтобы дать такой пример, пожалуйста. Работать начинает. Зачем преданному это нужно? У него нет желания никакой выгоды. Он подает пример для того, чтобы люди могли встать на путь освобождения. И тогда Господь Читания понял, что говорит Харидас. И Харидас говорит, позволь мне уйти тогда из этого мира сейчас. Раз я не могу выполнить свой обет, я лучше уйду, нечего больше делать. Господь Читания ушел, пришел к вечеру. С огромным количеством преданных там были все. Там были тысячи преданных. Был огромный киртан, и Господь Читания пришел, и Харидас сказал, я просто прошу тебя просто стоять передо мной, больше ничего, я хочу видеть тебя. Но смотрел на образ Господа Читания и оставил тело. Преданные и были счастливы, и были в горе одновременно. Счастливы, потому что видели уход Харидаса. Чисто духовное явление. Они увидели, что Харидас, он ушел к Богу. Господь Читания лично перед ним стоял. И они очень опечалились, потому что потеряли отношения с ним. Чувствовали разлуку с ним. Господь читал на его, на своих собственных руках. Он носил Харидаса и танцевал в киртане. И руками вырыл самадхи. И до сих пор это самадхи в Пури есть. Самадхи Харидаса Такура. Люди, выполняющие свои обязанности из чувства долга, они привлекают внимание Всевышнего. Это и есть реальная ценность. Все остальное не является ничем ценным. Так же, как богатые люди не могут привлечь ни одного искреннего человека к себе. В этом их несчастье. Ни одного искреннего человека. Все смотрят на их деньги. На всех это влияет. Даже близкие люди. Не так уж и близкие. Когда деньги кончаются, все выясняется. Что между ними не было таких уж близких отношений. Но когда человек все отдает Верховному Господу, Верховный Господь привлекается таким человеком. Таким образом доказывается, что сознание Кришны – это то, что необходимо каждому человеку. И во всем другом нет необходимости. Связано с ложным эго, с эгоизмом, с материализмом. Порождает несчастье. Хари Кришна. Будут ли вопросы? Неуверенность в себе от чего?
Смирение.
От смирения. Это неуверенность в себе, это ложное эго. Есть две стороны ложного эго. Есть, когда люди слишком уверены в себе, становятся нахальными, такими грубыми. Другая сторона ложного эго, когда человек обжигался на такой практике, он становится вот таким вот неуверенным в себе. Это другая сторона ложного эго, другой опыт ложного эго. То другое ложное состояние. Ложное эго – это отождествление себя с телом. Кто-то думает, о, я могу, я должен быть первым. А другой думает, о, я не могу быть первым. Я чувствую себя слабым. И то, и другое ложное. Смирение означает не отождествление себя с телом. Не отождествляет себя с телом. Это и есть и подлинное смирение. Вы не думаете, я могу или не могу. Вы думаете, я должен, это мой долг. Из чувства долга вы знаете, что вы должны делать все. И вы уверены. Таким знание о себе необходимо иметь. Самосознание. Например, если я сейчас сяду за руль автомобиля, я не знаю правил дорожного движения, то для меня это будет страшное путешествие. Я не знаю, я буду думать на каждом повороте, вдруг машина вылетит оттуда. Что делать? Если я не знаю правил дорожного движения, это будет страх, неуверенность. А если я знаю правила дорожного движения, я могу свободно ездить. Чтобы преодолеть это ложное, нужно получить истинное знание. Тогда будете ездить уверенно. Это необходимо, это предписано Рупа Госвами, что человек должен быть уверенным в своих поступках, в сознании Кришны. Ты должен знать свой долг, обязанности и все для этого. Еще. Нужно посмотреть комментарий. Сейчас не могу так вспомнить все. Работая для меня, он говорит.
Работая для меня и совершая таким образом мое дело, ты, безусловно, достигнешь совершенства.
Разве? Если вы работаете для Кришны, значит, это уже дело Кришны, понятно. Мы работаем для развитие, скажем, общества сознания Кришны, это уже дело Кришны. Это понятный момент совершенно. Несложно понять, мне кажется. Это общество сознания Кришны. Помогая развиваться этому обществу, работая для него. Я помогаю Кришне. Это его дело, его общество. То есть я могу участвовать в его деле. У Бога тоже, видите, дела бывают. Но это делают преданные. Он вдохновляющая сила. Организующая вдохновляющая сила. А прославляются преданные не он при этом. Даже как Арджуна сражался. Причина могущества Арджуны был Кришна, на самом деле. Прославляется Арджуна. Он участвовал в его деле. Говорит, по моей воле, говорит, все уже погибли. Ты только должен выполнить это все. Я не думаю, что думать о Кришне легче, чем работать. Для многих наоборот.
Что здесь
тогда? Это относительно. Можно... Это относительно. Для карми гораздо легче работать, чем повторять Хари Кришна мантру. Что вы? Это очень трудно. Невозможно для людей повторять Хари Кришна мантру, потому что думать о Кришне не могут. Если повторяете святое имя, думаете о чем-то материальном, вы не сможете долго повторять. Работать легче. Чем грубее сознание, тем легче работать. Физически тяжело работать. Думать о Кришне на самом деле это самая трудная практика смарана. Конечно, она может быть естественной на спонтанном уровне. Но если мы не находимся на спонтанном уровне, это труднее, чем работать.
В этом тексте имеется в виду работа такая, ну как кармическая деятельность совершенно, жертва не плодов, да? Работа как для Кришны, в смысле.
Насколько помню, там говорится о работе в духе альтруизма. В духе альтруизма. Альтруизм это уже как бы начало вот этой деятельности, о которой Кришна говорит. Это самая чистая материальная деятельность, альтруизм. Когда работать говорит, то вот в таком духе работать.
Как служение другим
живым
существам.
Да, служение другим существам, отказ как бы от своих интересов. С альтруизма начинается какой-то уже путь вверх.
Разница между выгодой и здоровым таким вот, как это у нас есть в ИСККОН такой принцип Прабхупады, практичность.
Между выгодой и практичностью?
Да.
Почти никакой внешней разницы нет. Например, человек жадный. Он копит, собирает, закрывает замочками, там шкафчики, сарайчики. Такая природа жадности, он должен все закрывать и следить, чтобы все было закрыто. Но это же можно использовать в сознании Кришны. Для Кришны можно собирать, копить, закрывать, следить. Думаю, это имущество Кришны. Нет, разницы не будет. Никакой. Кувера это. Это хранитель сокровищ полубогов. Какими богатствами он там заведует, трудно себе представить. Кувера. Его выбрали на эту должность, знаете почему? Он очень жадный. Самый жадный из полубогов был Кувера. Однажды заметил, по-моему, кто-то Индра, я не помню. Кувера вошел в воду, в реку, и он маслом тело свое смазал каким-то, чтобы перед омовением совершить омовение. И когда вошел в воду, масло стекало и расплывалось по воде. Я знаю, что Кувера собирает это масло и снова на тело находит. Очень прижимистый был. Вот он стал хранителем сокровищ полубогов. Это можно использовать. Жадность можно использовать, она не Кришна. Многие вещи можно недостатки использовать, кроме зависти. Зависть нельзя никак не применить. От этого нужно отказываться. Практичность, видите. Практичность материально основана именно на этом, на жадности. Сначала вот так все будет.
Прабхупада уже говорил, надо практичным быть.
Да, да, надо быть. Для Кришны только. Для Кришны можно быть практичным. Для себя мы станем жадными таким образом.
Молиться, да, ты не
слышишь
святые имена. То
есть
это нормально. Просто повторяешь
святые имена. А кому же вы молитесь тогда? А? Кому же вы молитесь, если вы не слышите святые?
Нет, ну, молимся, как бы, Кришне, естественно.
Ага. И если вы Кришне молитесь, как же вы не слышите имена Кришне?
То есть я спрашиваю, это нормально, да, как бы, и к Кришне обращаемся? Но ум как бы так работает.
Тогда, вы не к Кришне обращаетесь. Кришне. Нет, нет, нет. У вас какое-то понятие другое из Бога еще при этом. Но это естественно. Я не говорю, что это какое-то страшное отклонение. Кто такой Кришна? Как вы видите его? Ну, кто?
Бог.
Да никакой он не Бог. На Галоке Вриндаване никто его так не знает. Понимаете? Кришна — это нечто, это другое, это высшее понятие Бога. Кришна — это близкий друг для многих. Ребенок, супруг. Вот что он любит. Вот кто такой Кришна. Играющий Бог. Он не любит стоять на алтаре во Вриндаване, знаете. В окружении богатства, сотни тысяч лакшми, там такое происходит вообще. И все вот только кланяются на него. Никаких шуток, никакой фамильярности. Там на него запрыгивают, на плечи и катаются. Поехали, Кришна. Вот это Кришна. Если вы думаете о Кришне, старайтесь думать о Кришне. Тогда вы услышите Хари Кришна мантру. Безусловно, это не сахаджия, когда вы начинаете кататься на плечах Кришны, но вы должны просто восхищаться его красотой. Вот как думать о Кришне нужно. Его качествами. Вы должны влюбиться в Кришну, вот и все, что требуется. А это возможно, если вы увидите его образ. Он написан в Писании, если будете медитировать на него, как на все привлекающие личности. Но если говорите: Кришна, я болею, Кришна, у меня нет денег, Кришна, меня обижают люди. Это уже другое понятие Бога. Другой аспект Бога за это отвечает. Кришна этим не занимается. Кришна играет, наслаждается. Он не решает проблемы какие-то. Во Вриндаване нет проблем. Тогда вы обращаетесь к судье, к Творцу, к чему-то другому. К Богу, который имеет отношение к материальному творению, имеется в виду. К такому аспекту Бога обращаетесь. Его зовут тогда Адикарта, Творец. Или Параматма. Тогда вы обращаетесь к кому-то вот такому. Это Кришна и не Кришна одновременно. Потому что Кришну вы, конечно, можете назвать Параматмой, но Параматму Кришну не можете назвать. То есть, когда мы начинаем обращаться к Богу с таким мотивом, мы теряем понятие Кришны именно. Понятие Бога остается, а понятие Кришны уходит. Поэтому не слышим Хари Кришна мантру. Но если вы обращаетесь к Кришне, вы будете хорошо слышать Хари Кришна мантру. Она будет прямо здесь в ушах находиться. Я помню, одна матаджи, она обращалась к Богу, как к Будде, потом выяснилось, через много лет. Через много лет она поняла, что она воспринимала его не как личность даже. То есть ее мотивы были таковы философские, когда мы это выяснили через 5-6 лет ее практики, что у нее в голове была концепция буддизма все это время. Она не могла найти контакта с этим именем.
Повторяешь мантру, и мотив неправильный, и просто начинаешь мне говорить: Господь, я читаю там для твоего удовольствия, не ожидая ничего взамен. То есть как бы параллельно звучит махамантра, а подправляешь ему настроение во время мантры, и это может быть такая внутренняя молитва. То есть это является отклонением. То есть я повторяю мантру, у меня что-то пошло быть разделение, отвлечение, просто в уме, чтобы как бы на место поставить, говорю: Господь, я читаю там для твоего удовольствия, не ожидая ничего взамен, хотя бы механически, но. Чтобы правильно подправить, это как? Является лечением от мантры или мотивировку просто
пытаюсь. Если это помогает слушать, это можно принять? Если помогает, помогает, тогда надо принять этот момент. Что, все, что помогает услышать мантру, все хорошо. Слушать его. Слушать святой. Это есть прибежище. Пока мы не услышим, мы не можем принять прибежище.
А что Кришна в самом деле получает удовлетворение, когда он читает
мантру? Вы не думаете так? Не чувствуете так?
Нет.
Нет? Нет? Но вы-то получаете удовлетворение? Тоже нет. А почему же повторяете мантру? У вас горят глаза, а не похоже что-то, что вы не получаете
удовлетворение. Ну, чувство долго.
Это чувство долга тоже Кришна? То есть сначала, я думаю, так и должно быть, что человек не будет купаться в каком-то расах и вкусах. Скорее всего, он сможет ощутить чувство долга прежде всего. Это как раз будет ступень, на которой будет уже твердо располагаться духовная жизнь. Как раз с этого и как бы утверждается уже преданная духовная жизнь, когда у него есть это чувство долга. Это тоже результат воспевания. Хорошего воспевания. Воспевание плохое, преданный не поднимется на платформу долга. Это будет проблематичный человек. Чувство долга означает, что проблемы, все проясняется. Все ясно становится. С этой позиции жизнь очень проста. Если я не знаю, в чем мой долг, это очень сложная позиция, очень трудная для человека. Начинаю вмешиваться в жизнь других людей, решать, кто что должен делать для меня. И для всех других. А сам не понимаю, что я должен делать. Очень большая проблема. Для общества, для человека, для личности. Кришна говорит, нужно знать, в чем твоя обязанность, Арджуна, и все. Это уже сознание Кришны, если мы это имеем. Поэтому Кришна доволен, раз мы на такую платформу поднимаемся, чувство долга, значит, Кришна уже становится там серьезно. Уже есть серьезные какие-то взаимоотношения.
Вы вчера говорили, что все ваши желания удовлетворены, я запомнил. Но я вот, например, практикую, и желания новые появляются, которые надо снова удовлетворять, и они никак не удовлетворяются.
Не могут появляться, конечно, но не обязательно их удовлетворять, не обязательно служить этим желаниям. Они могут так, как, знаете, шальная пуля пролетит так. И слава Богу. По своим делам не так. Пробегают иногда. Не беспокойте их, не трогайте их. Желание-то еще, знаете, как муравейник в уме, копается там все это. Функции чисто такие психофизические. Что вы ничего не хотите, вдруг всплывает какая-то память, картина. Хотя вы не хотите этого. Ну, так работает ум еще. Все же двигается там, плавает. То на поверхность, то на дно, там все переворачивается. Вот и все. Не означает, что у вас какие-то желания есть. Просто есть какая-то память, какие-то движения могут быть, гуны вращаются. И вы просто со стороны это наблюдаете. Этот мусор проплывает, пусть проплывает. В материальном мире, а что тут можно желать? Но духовные желания есть, конечно. У каждого из нас. Но с опытом вы увидите, что все материальные желания, которые вы хотели получить или хотите получать, это будут вашей проблемой. Ничего, кроме проблем, вы не получаете. Да пускай они проплывают лучше. Это как крючок с наживкой, знаете. Вы просто видите, да это же крючок. Майя, ловушка. Не трогайте их здесь. Со временем станет легче это видеть, потому что возраст поможет. Чем человек моложе, тем сложнее ему как бы согласиться с этим принципом, принять его. Как совсем без своих интересов и желаний. Но мне нравится именно вот это, вот, вот этот человек мне нравится, вот, и вот этот вот человек мне нравится, я хочу замуж или жениться. Тогда. Как не учитывать это желание? Разве можно не учитывать такие желания? Это же очень важно, учитывать эти желания все. И вот учитывая его желания, он и идет в ад. Он сам себе выбирает. Должны выбирать, помогать разумный. Да, есть желание, но еще и должен быть разум. Поэтому, если мы хотим наслаждаться в этой мире, то Господь Читание говорит, наслаждайтесь достойным образом. Он не запрещает этого делать. Прабхупада не запрещает наслаждаться. Он говорит, вы не встретите такого, что запрещение наслаждаться. Но достойным образом делайте это. В разумном состоянии. Используя разум. Получайте желаемое разумно. Мы должны действовать согласно тому, что мы можем различать сейчас. Если хоть что-то прояснилось, уже действуйте в этом направлении. Потом дальше что-то проясняется, еще. Ваша способность различать будет становиться тоньше. Не ждите, пока вы все научитесь различать досконально. Так не произойдет. Шаг за шагом происходит. Сначала просто увидите, что вот это вот хорошо, это плохо, скажем, мясо есть плохо. Уже достаточно, чтобы отказаться от него, ведь от мяса. Это еще не духовная деятельность, нет. Голубь тоже вегетарианец. Это не является духовной деятельностью. Это деятельность благости. Поэтому вы еще не совершаете духовного поступка, отказываясь от мяса, нет. Но это уже путь. Отказаться от мяса, отказаться от интоксикации, других вещей, это все материальные вещи. Но это вам дает возможность шагнуть дальше потом. Поскольку отказавшись от этого, вы увидите что-то еще, способность различать, увеличится у вас, поскольку жизнь очистится, чувство очистится, ум, разум очистится, и вы сможете увидеть что-то еще, различить плохое и хорошее. И отказаться от этого, и по мере отказа вы очищаетесь больше и видите дальше. И так вы идете шаг за шагом. Это не проблема. Сейчас любое наше желание взять духовное, но смешано с материальным. Любое. Но поскольку там есть примесь духовного, мы принимаем это. Это имеет цену, поскольку там хотя бы есть примесь духовного. Применяя это материальное с примесью духовного или духовное с примесью материального, мы все равно очищаемся для дальнейшего выбора. И постепенно начинаем выбирать только дух, полностью исключая материю. Мы об этом говорим. Действуйте в этом настроении. Да. Главное действовать, продолжать. Сейчас мы можем сказать все, что я нечистый преданный. Ну и что? Ну это и так понятно. Можно не обсуждать. Главное действовать дальше. Да, еще остаются материальные желания, остаются недостатки. Но мы же в процессе. А почему не должно быть недостатков? Мой вопрос. Это же мы не должны быть в иллюзии. Вдруг мы увидели в себе недостатки, а почему удивляемся этому? Мы полностью из недостатков сотканы сейчас. Мы просто в процессе находимся. Преображение. Не надо удивляться. Неофит может 2 года практиковать, потом разочароваться. Я, оказывается, нечистый преданный. С самого начала было понятно, что нечистый преданный. Он был в иллюзии, смотрите. Он думал, что он уже чистый преданный. С самого начала. Если бы он так не думал, он никогда не был бы разочарован. Он радовался малейшему успеху. Нам не нужны эти люди. Кто мы такие? Мы простые люди, из Кали-юги пришли сюда. Очищаемся. Почему у нас не должно быть недостатка? Мы же из Кали-юги пришли, посмотрите, что там происходит. Если человек не отвергнет тамагуну, он никогда не возвысится духовно. Если он не будет равнодушен к страсти, он никогда не возвысится духовно. Если он не будет выбирать благость, он никогда не возвысится духовно. Они не делают выбор правильных преданных. Они пассивны, это тамас. Такие преданные. Долгое время они поднимаются на платформу долго, они находятся в пассивном состоянии. Они ждут, когда пушпака спустится с неба за ними. С вишнудами. И так еще поднимаются за ними. Они будут более склонны к уединению, к воспеванию. Преданные слишком не будут общаться. Там есть, особенно о долге говорят, подальше от этих людей. Но мы считать это материальным все. Это люди в тамасе. Многие будут говорить о баджане, например. Это уже не в баджане. Такова психология тамаса. Эту психологию разбивал Бхагаватар Сарасвати. Он говорил: мой дорогой ум, какой же ты вайшнав? Вот ты сидишь под деревом, повторяешь свои 64 круга мантры. О чем ты думаешь? Ты имитируешь Харидас Такура. О чем ты думаешь в уме? О женщинах и деньгах. Какой толк в таком уединении? Уединиться с Майей. Чувство долга нас объединит. Это по-настоящему скрепит наши отношения с Богом и с преданным. Другого выхода нет, другого пути не существует. Путь дхармы есть. Остальной путь адхармы, путь безбожия. Эгоистичные люди, они не готовы к этому. Если мы будем только для себя совершать преданное служение, то мы мало будем чем отличаться от обычных людей по подходу. Нужно попытаться понять с позиции долга все, что мы делаем. Есть такие явления, как лень, паразитизм, когда люди требуют все от общества, ждут, что общество даст им. Это тамас. Тут прогресса не произойдет. Если ученик хочет этого, пока он сам не захочет подняться на платформу долга, нельзя помочь такому человеку. Даже Гуру не поможет. Гуру будет ждать. И Кришна будет ждать. Пока человек не научится выбирать. Когда же он хочет сделать такой выбор сам, сознательно, тогда, да, тогда можно помочь. Подняться на то. Это нелегко, даже с желанием. А без желания это вообще невозможно. Да, есть пассивная. Пока он не поднимется, хотя бы в страсть, нельзя его как-то занять в этом направлении.
То есть это личный,
личный выбор, да. В страсти преданный уже готов к каким-то обязанностям. Хотя там есть масса недостатков, страсти, там есть чувство выгоды и жадности, чувство престижа, славы. Эти вещи будут сопутствовать страсти, окрашивать недостатком всю нашу деятельность. Но хотя бы какая-то деятельность будет совершаться. И эта деятельность приведет к разочарованию человека. Тогда два выхода. Либо он снова в тамас погружается, критикует все общество, разочарованный человек. Либо поднимается в благость, обитается на этом. Это опять же его выбор, куда он пойдет. Если он сознательно культивирует смирение, почтение, терпение, он поднимется в благость. Если он не культивирует эти качества, никогда не поднимется в благость. Его страсть разочарует, он отвергнется. Снова станет атеистом. Это все только на выборе. Это не механический процесс. Поэтому не все останутся чистым преданным, потому что не все выберут это. В какой-то решающий критический момент не все сделают выбор. Это только от выбора зависит. Процесс одинаковый для всех. Мы говорили с Пурначандрой Прабху однажды, он говорит: посмотри на наше общество, кто остается в Сарване Кришне? Долгое время, посмотри, внимательно. Кто? Вот, говорит, те, которые сознательно культивируют смирение, почтение, терпение. Они остаются. Сознательно культивируют. То есть иногда кому-то наступают на голову, на какое-то больное место. И он должен сознательно помнить, что должен поддерживать почтение, терпение, смирение. Не опускаться до оскорбления. Что Майя провоцирует. Вот больно мне. Вот тут меня может обидеть или что-то еще. Я чувствую своим долгом оскорбить такого человека. А это провокация Майи. Вот тут нужно сознательно с помощью разума удерживать эту тенденцию. Опускаться на низший как бы, уровень сознания. У меня причина появилась. Я могу поносить всех. Вот это уже проблема. Но чувство долга означает много терпения. Чувство долга означает, что вы будете больше отдавать, чем получать. Будете отдавать, отдавать, вам даже спасибо многим не скажут. Такова природа этого мира. Иисус пришел с великим посланием, а его прибили на крест. Вот пример. Это святость. Чувство долга – это уже святость. Сатва-гуна. Это на самом деле очень высокий уровень. Поэтому говорится, что подняться на него – это стоит. Нужно иметь сильное желание. Без желания никто там не удержится надолго. Там нужно знание, какая-то зрелость и прочее. И как? Человек должен учиться сейчас уже отвергать тамас, учиться различать такие простые вещи. Тамас нужно полностью отвергать из своего существования. Раджас равнодушно. Слава, богатство, престиж равнодушно к этому. Может быть, пожалуйста, но мы равнодушны к этому, мы не отвергаем его. Не принимаем, не отвергаем. Пусть будет или не будет. И выбирать сатва-гуну. Вот в таком выборе мы постепенно достигаем эту платформу долга. Акарджуна. И жизнь человека – это сплошное жертвоприношение становится. Ягья. Но это жизнь благости. Как такова. На таких людей можно положиться, это будет основа нашего движения. Крепкая основа. Хотя бы несколько таких человек, и движение будет сильно лучше. Пока мы вот готовимся от тамаса освободиться, к раджасу как бы не привязываться. Простые вещи, и культивировать в себе привычки духовной жизни, регулирующие принципы, внимательное воспевание святого имени, какие-то простые обязанности в храме, в движении, там, какая-то программа, несложная программа, как-то организовать хотя бы, проповедническую. Другим рассказать о сознании Кришны по чуть-чуть мы начинаем делать большие вещи, уже серьезные вещи делать, шаг за шагом. И потом уже не остается никаких личных желаний у человека в то время, происходит незаметно. Если мы не будем активно что-то делать, пытаться, ничего не произойдет. В этой жизни, во всяком случае. Ничего не произойдет. Мы проповедовали с самого начала. Бывало так, что человек приходил в движение, на второй день уже распространял книги. Знал один стих из Бхагавад-гиты и все. Я активно проповедовал этот стих и успешно учил. Прям так сразу начинали проповедовать. Один стих показывали что-то нам, вдохновляли, вот книги, дай людям хорошие книги, вот посмотри. И все, человек загорелся и проповедовал. Несложно. Накопить духовную силу. Как ее накопить, если мы не будем совершать духовную деятельность? Откуда она придет? Даже повторять мантру сейчас очень трудно. Внимательно. Поэтому мы не копим духовную силу. Мы общаемся с чистыми преданными и так получаем от них этот преданный. Импульс получаем от них. И потом мы учимся с ними поддерживать внутренний контакт, как с гуру, с духовным учителем, в сердце. Когда устанавливается эта связь, Вы не нуждаетесь ни в какой духовной силе больше личной. Через два сколько угодно силы приходит, сколько нужно, столько дают. Вам нужно копить какие-то силы, ситхи. Это другая практика. Парампара. Вы подключены, все. Для того, чтобы в сердце, да, но для того, чтобы действовать сейчас, не нужно времени. Нужно только желание. Никогда не думайте так, что нужно время много делать. Нужно желание. Если мы общаемся с чистым преданным, прежде всего мы должны почувствовать желание преданного служения, если правильно общаемся. Если мы не чувствуем желания преданного служения, то мы не общаемся толком. Тогда это не называется общение, как таковое. Главный момент в центре, сату-санга, это отношение общения с преданным. Отсюда уже все исходит остальное. Все силы необходимы для нас. Это перерастает во внутреннюю связь уже потом. Но времени совсем не нужно. Зачем время? Ждать не нужно ничего. Всегда что-то можно делать хорошее. Чувство долга, да, это проповедь, может быть, в нашем движении все как-то связано с проповедью. Это также любая деятельность, которой мы занимаемся. Семейные обязанности, профессиональные обязанности, ну, что угодно, любая деятельность, как ягья, это долг. Проповедь просто впереди должна идти. То есть ради этого мы все. Максимум сознания Кришны, минимум благость. Поэтому, если человек живет чистой семейной жизнью, это благость, хороший пример. Это тоже проповедь.
Значит, правильное поведение женщины в семье тоже является проповедью?
А имеет отношение к проповеди, конечно. Женщины им поклоняются как браманам, как святым, написано в Бхагаватам. Когда они могут жить в мире со своими родственниками? То есть женщины приравниваются к святым. Это святые женщины. Если они не ссорятся ни с кем вообще. Для женщин это самое главное правило. Это чистые женщины. Такой пример очень редкий. Если вы увидите такую женщину, вы сможете понять, что такое сознание Кришны. Не только когда увидите брамана. Браман проповедует, но когда вы увидите такую женщину, ее поведение, ее отношение, вы сразу поймете, что такое сознание Кришны. Там много даже проповедовать не нужно будет. Поэтому это тоже проповедь. Поведение, это именно отношение имеет к проповеди. Ачар, прачар. Если у вас сильный ачар, поведение, то много слов не нужно будет. Проповедь вся держится на репутации человека. Только на этом. Если нет репутации, никто вас слушать не будет. Говорится. Если есть репутация, вы будете говорить что угодно, и люди будут принимать. Простые вещи. Все будет выглядеть очень важным, очень значительным. Мужчины и женщины должны научиться жить хорошо, в гуне благости. Тогда проповедь будет сильной. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гурнитай ки джай.